Глава 27. Ночь, которая решает. Близился 12-й час революции. Смольный превращался в крепость. На чердаке его, как наследство от старого исполнительного комитета, имелось десятка два пулеметов. Комендант Смольного, капитан Греков, был заведомый враг. Зато начальник пулеметной команды явился ко мне, чтобы сказать: «Пулеметчики за большевиков». Я поручил кому-то, не Маркину ли, проверить пулеметы. Они оказались в плохом состоянии, за ними не было никакого ухода. Солдаты обленились именно потому, что не собирались защищать Керенского. Я вызвал в Смольный свежий и надежный пулеметный отряд. Стояло раннее серое утро, 24 октября. По старому стилю, который тогда еще был официальным стилем в России, по западному календарю 6 ноября. Этим объясняется тот факт, что революцию называют то октябрьской, то ноябрьской. Я переходил из этажа в этаж, отчасти, чтобы не сидеть на месте, отчасти, чтобы удостовериться, все ли в порядке, и чтобы ободрить тех, которые могли нуждаться в ободрении. По каменным полам бесконечных и еще полутемных коридоров Смольного солдаты с бодрым грохотом и топотом катили свои пулеметы. Это был вызванный мною новый отряд. Из дверей высовывались полусонные, испуганные лица оставшихся еще в Смольном немногочисленных эсеров и меньшевиков. Эта музыка не предвещала ничего хорошего. Они спешно покидали Смольный, один за другим. Мы оставались полными хозяевами здания, которое готовилось поднять свою большевистскую голову над городом и страной. Рано утром я столкнулся на лестнице с рабочим и работницей, которые, запыхавшись, прибежали из партийной типографии. Правительство закрыло центральный орган партии и газету Петроградского совета. Типография опечатана какими-то агентами правительства, явившимися в сопровождении юнкеров. В первый момент эта весть производит впечатление. Такова власть формального над умами. «А нельзя разве содрать печать?» — спрашивает работница. «Сдирайте», — отвечаю я. «А чтоб чего не вышло, мы вам дадим надежную охрану». «У нас саперный батальон рядом, солдаты поддержат», — уверенно говорит печатница. Военно-революционный комитет тут же вынес постановление. Первое. Типографии революционных газет открыть. Второе. Предложить редакциям и наборщикам продолжить выпуск газет. Третье. Почетные обязанности охранения революционных типографий от контрреволюционных покушений возлагается на доблестных солдат литовского полка и 6-го запасного саперного батальона. Типография работала после этого без перерыва, и обе газеты продолжали выходить. На телефонной станции 24-го возникли затруднения. Там укрепились юнкера, и под их прикрытием телефонистки стали в оппозицию к совету. Они вовсе перестали нас соединять. Это было первое еще эпизодическое проявление саботажа. Военно-революционный комитет послал на телефонную станцию отряд матросов, которые установили у входа две небольшие пушки. Телефоны заработали. Так началось завладение органами управления. На третьем этаже Смольного, в небольшой угловой комнатке, непрерывно заседал комитет. Речь идет о Петроградском военно-революционном комитете, ВРК. Там сосредоточивались все сведения о передвижениях войск, о настроении солдат и рабочих, об агитации в казармах, о замыслах погромщиков, о происках буржуазных политиков и иностранных посольств, о жизни Зимнего дворца, о совещаниях прежних советских партий. Осведомители являлись со всех сторон. Приходили рабочие, солдаты, офицеры, дворники, социалистические юнкера, прислуга, жены мелких чиновников. Многие приносили чистейший вздор, некоторые давали серьезные и ценные указания. В течение последней недели я уже почти не покидал Смольного, ночевал, не раздеваясь, на кожаном диване, спал урывками, пробуждаемый курьерами, разведчиками, самокатчиками, телеграфистами и непрерывными телефонными звонками. Надвигалась решительная минута. Было ясно, что назад возврата нет. К ночи 24-го члены революционного комитета разошлись по районам. Я остался один. Позже пришел Каменев. Он был противником восстания. Но эту решающую ночь он пришел провести со мною, и мы оставались вдвоем в маленькой угловой комнатке третьего этажа, которая походила на капитанский мостик в решающую ночь революции. В соседней большой и пустынной комнате была телефонная будка. Звонили непрерывно о важном и о пустяках. Звонки еще резче подчеркивали настороженную тишину. Легко было себе представить пустынный, ночной, слабо освещенный, пронизанный осенними морскими ветрами Петербург. Буржуазный и чиновничий люд жмется в своих постелях, стараясь разгадать, что творится на загадочных, опасных улицах. Напряженным сном боевого бивуака спят рабочие кварталы. Комиссии совещания правительственных партий исходят бессилием в царских дворцах, где живые призраки демократии натыкаются на еще не рассеявшиеся призраки монархии. Моментами шелк и позолота залов погружается во тьму, не хватает угля. По районам бодрствуют отряды рабочих, матросов, солдат. У молодых пролетариев винтовки и пулеметные диски через плечо. Греются у костров уличные пикеты. У двух десятков телефонов сосредоточивается духовная жизнь столицы, которая осенней ночью протискивает свою голову из одной эпохи в другую. В комнате третьего этажа сходятся вести из всех районов, пригородов и подступов к столице. Как будто все предусмотрено. Руководители на местах, связи обеспечены, кажется, ничего не забыто. Проверим мысленно еще раз, эта ночь решает. Накануне я с полным убеждением говорил в своем докладе делегатам Второго съезда Советов. Если вы не дрогнете, гражданской войны не будет. Наши враги сразу капитулируют, и вы займете место, которое вам по праву принадлежит. В победе не может быть сомнений. Она обеспечена настолько, насколько вообще можно обеспечить победу восстания. И все же эти часы глубокой и напряженной тревоги, ибо наступающая ночь решает. Мобилизую юнкеров. Правительство дало накануне крейсеру «Аврора» приказ удалиться из Невы. Речь шла о тех самых матросах-большевиках, к которым в августе явился Скобелев со шляпой в руках, просить, чтобы они охраняли Зимний дворец от корниловцев. Моряки справились у военно-революционного комитета, как быть. И «Аврора» стоит этой ночью там, где стояла вчера. Мне звонят из Павловска, что правительство вызывает оттуда артиллеристов, из Царского села — батальон ударников, из Петергофа — школу прапорщиков. В Зимний дворец Керенским стянуты юнкера, офицеры и ударницы. Я отдаю комиссарам распоряжение выставить на путях к Петрограду надежные военные заслоны и послать агитаторов навстречу вызванным правительством частям. Все переговоры ведутся по телефону и полностью доступны агентам правительства. Способны ли они, однако, еще контролировать наши переговоры? Если не удержите словами, пускайте в ход оружие. Вы отвечаете за это головой. Я повторяю эту фразу несколько раз. Но я сам еще не верю полностью в силу своего приказания. Революция еще слишком доверчива, великодушна, оптимистична и легкомысленна. Она больше грозит оружием, чем применяет его. Она все еще надеется, что все вопросы можно разрешить словом, и пока это удается ей. Скопления враждебных элементов испаряются от одного ее горячего дыхания. Еще днем 24-го был отдан приказ при первой попытке уличных погромов пускать в ход оружие и действовать беспощадно, но враги и думать не смеют об улице. Они попрятались. Улица наша. На всех подступах к Петрограду бодрствуют наши комиссары. Школа прапорщиков и артиллеристы не откликнулись на зов правительства. Только часть раненбаумских юнкеров пробралась ночью через наш заслон, и я следил по телефону за их дальнейшим движением. Они кончили тем, что послали в Смольный парламентеров. Тщетно временное правительство искало опоры, почва ползла под его ногами. Наружный караул Смольного усилен новой пулеметной командой. Связь со всеми частями гарнизона остается непрерывной. Дежурные роты бодрствуют во всех полках, комиссары на месте. Делегаты от каждой воинской части находятся в Смольном, в распоряжении военно-революционного комитета, на случай перерыва связи. Из районов движутся по улицам вооруженные отряды, звонят у ворот или открывают их без звонка и занимают одно учреждение за другим. Эти отряды почти везде встречают друзей, которые ждут их с нетерпением. На вокзалах особо назначенные комиссары зорко следят за прибывающими и уходящими поездами, особенно за передвижением солдат. Ничего тревожного. Все важнейшие пункты города переходят в наши руки почти без сопротивления, без боя, без жертв. Телефон звонит. Мы здесь. Все хорошо. Лучше нельзя. Можно отойти от телефона. Я сажусь на диван. Напряжение нервов ослабевает. Именно поэтому ударяет в голову глухая волна усталости. «Дайте папиросу», — говорю я Каменеву. В те годы я еще курил, хотя и нерегулярно. Я затягиваю сразу два и два. Мысленно успеваю сказать себе, этого еще недостаточно. Как теряю сознание. Склонность к обморокам при физической боли или недомогании я унаследовал от матери. Это и дало повод одному американскому врачу приписать мне падучую болезнь. Очнувшись, я вижу над собой испуганное лицо Каменева. «Может быть, достать какого-нибудь лекарства?» — спрашивает он. «Гораздо лучше было бы, — отвечаю я, — подумав, достать какой-нибудь пищи. Я стараюсь припомнить, когда я в последний раз ел, и не могу. Во всяком случае, это было не вчера». Утром я набрасываюсь на буржуазную и соглашательскую печать. О начавшемся восстании ни слова. Газеты так много и исступленно вопили о предстоящем выступлении вооруженных солдат, о разгромах, о неизбежных реках крови, о перевороте, что теперь они просто не заметили того восстания, которое происходило на самом деле. Печать принимала наши переговоры со штабом за чистую монету, и наши дипломатические заявления за нерешительность. Тем временем, без хаоса, без уличных столкновений, почти без стрельбы и кровопролития, одно учреждение за другим захватывало с отрядами солдат, матросов и красногвардейцев по распоряжениям, исходившим из Смольного института. Обыватель протирал испуганные глаза под новым режимом. Неужели большевики взяли власть? Ко мне явилась делегация городской думы и поставила мне несколько неподражаемых вопросов. Предполагаем ли мы выступление? Какие? Когда? Думе необходимо об этом знать не менее, чем за 24 часа. Какие меры приняты советом для охранения безопасности и порядка? И прочее. Я ответил изложением диалектического взгляда на революцию. И предложил Думе участвовать через одного делегата в работах военно-революционного комитета. Это их испугало больше, чем самый переворот. Закончил я, как всегда, в духе вооруженной обороны. Если правительство пустит в ход железо, ему ответит сталь. «Будете ли вы разгонять нас за то, что мы против перехода власти к советам?» Я ответил. «Нынешняя Дума отражает вчерашний день». Если возникнет конфликт, мы предложим населению перевыборы Думы по вопросу о власти. Делегация ушла с тем, с чем пришла. Но оставила после себя уверенное чувство победы. Да, кое-что изменилось за эту ночь. 3 недели тому назад мы приобрели большинство в Петроградском совете. Мы были почти только знаменем, без типографии, без кассы, без отделов. Этой ночью еще правительство постановило арестовать военно-революционный комитет и собирало наши адреса. А теперь депутация городской думы является к арестованному военно-революционному комитету справляться о своей судьбе. Правительство по-прежнему заседало в Зимнем дворце, но оно уже стало только тенью самого себя. Политически оно уже не существовало. Зимний дворец в течение 25 октября постепенно отцеплялся нашими войсками со всех сторон. В час дня я докладывал Петроградскому совету о положении вещей. Вот как изображает этот доклад газетный отчет. От имени военно-революционного комитета объявляю, что временного правительства больше не существует. Аплодисменты. Отдельные министры подвергнуты аресту. Браво! Другие будут арестованы в ближайшие дни или часы. Аплодисменты. Революционный гарнизон, состоящий в распоряжении военно-революционного комитета, распустил собрание предпарламента. Шумные аплодисменты. Мы здесь бодрствовали ночью и по телефонной проволоке следили, как отряды революционных солдат и рабочей гвардии бесшумно исполняли свое дело. Обыватель мирно спал и не знал, что в это время одна власть сменяется другой. Вокзалы, почта, телеграф, Петроградское телеграфное агентство, Государственный банк заняты. Шумные аплодисменты. Зимний дворец еще не взят, но судьба его решится в течение ближайших минут. Аплодисменты. Этот голый отсчет способен дать неправильное представление о настроении собрания. Вот что подсказывает мне моя память. Когда я доложил о свершившейся ночью смене власти, воцарилось на несколько секунд напряженное молчание, потом пришли аплодисменты, но не бурные, а раздумчивые. Зал переживал и выжидал. Готовясь к борьбе, рабочий класс был охвачен неописуемым энтузиазмом. Когда же мы шагнули через порог власти, нерассуждающий энтузиазм сменился тревожным раздумьем. И в этом сказался правильный исторический инстинкт. Ведь впереди еще может быть величайшее сопротивление старого мира. Борьба, голод, холод, разрушение, кровь и смерть. Осилим ли? Мысленно спрашивали себя многие. Отсюда минута тревожного раздумья. Осилим, ответили все. Новые опасности маячили в далекой перспективе. А сейчас было чувство великой победы. Это чувство пело в крови. Оно нашло свой выход в бурной встрече, устроенной Ленину, который впервые появился на этом заседании после почти четырехмесячного отсутствия. Поздно вечером, в ожидании открытия заседания съезда Советов, мы отдыхали с Лениным по соседству с залом заседаний в пустой комнате, где не было ничего, кроме стульев. Кто-то постлал нам на полу одеяло, кто-то, кажется, сестра Ленина, достал нам подушки. Мы лежали рядом. Тело и душа отходили, как слишком натянутая пружина. Это был заслуженный отдых. Спать мы не могли. Мы вполголоса беседовали. Ленин теперь только окончательно примирился с оттяжкой восстания. Его опасения рассеялись. В его голосе были ноты редкой задушевности. Он расспрашивал меня про выставленные везде смешанные пикеты из красногвардейцев, матросов и солдат. Какая это великолепная картина! «Рабочий с ружьем рядом с солдатом у костра», — повторял он с глубоким чувством. «Свели, наконец, солдата с рабочим». Затем он внезапно спохватывался. «А зимний ведь до сих пор не взят, не вышло бы чего». Я привстал, чтобы справиться по телефону о ходе операции, но он меня удержал. «Лежите, я сейчас кому-нибудь поручу». Но лежать долго не пришлось. По соседству в зале открылось заседание съезда Советов. За мной прибежала Ульянова, сестра Ленина. «Дан выступает. Вас зовут». Дан Гурвич Федор Иванович, 1871-1947 годы. Деятель Российского социал-демократического движения с 1894 года. С 1903 года один из лидеров меньшевизма. В годы Первой мировой войны социал-шовинист. В 1917 году. Член исполкома Петроградского совета и президиума в ЦИК первого созыва. В 1922 году выслан из СССР. В 1923 году принимал участие в создании социалистического интернационала. В 1941-47 годах издавал в США журнал «Новый путь», орган меньшевиков-эмигрантов. Срывающимся голосом Дан отчитывал заговорщиков и предрекал неизбежный крах восстания. Он требовал, чтобы мы заключили с эсерами и меньшевиками коалицию. Партии, которые еще вчера, стоя у власти, травили и сажали нас в тюрьмы, требовали от нас соглашения, когда мы их опрокинули. Я отвечал Дану, и в его лице вчерашнему дню революции, то, что произошло, это восстание, а не заговор. Восстание народных масс не нуждается в оправдании. Мы закаляли революционную энергию рабочих и солдат. Мы открыто ковали волю масс на восстание. Наше восстание победило. И теперь нам предлагают: откажитесь от победы, заключите соглашение. С кем? Вы жалкие единицы, вы банкроты, ваша роль сыграна, отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит быть, в сорную корзину истории. Это была последняя реплика в том большом диалоге, который начался 3 апреля, в день и час приезда Ленина в Петроград.